время очень убыстрило ощущение этого, что вот кто-то совершил какое-то действие негативное, и смотрит где-то лет через 5, максимум 10, он плоды уже пожинает. То есть как-то ощущение того, что время очень быстро убыстрилось, и вот эти результаты созревания, они как-то стали очень быстро проявляться. И в этом случае человек же, как у нас принято, он не осознает того, что вот этот результат, который страдание сейчас испытывает, он создал сам. Он сразу начинает: «Господи, за что? За что меня наказали?» и прочее. Осознать того, что он даже в этой жизни какой-то момент очень плохо сделал, и вот этот результат подобный он испытывает, не возникает. Он начинает кого-то другого обвинять. Вот эти меня кинули, например, вот эти меня плохо сделали, вот здесь мне дорогу закрыли, вот так. Ищет, начинает искать источники вот этого испытываемого страдания в каких-то во внешних других объектах. Это говорит о том, что о непонимании вот, кармы. Человек, который немного знаком с этим законом вот этой кармы, с этим законом причинно-следственной связи, у него сознание работает немного чуть по-другому. То есть он осознает, что вот эти действия, результат вот этих действий, это то, которое он совершил либо сейчас, либо когда-то, возможно, в прошлом. И вот эти результаты он сейчас не опознает. Человек, который верит в это, или же остановил, с одной стороны, в этом случае ему вот этот процесс, который происходит там, в виде страдания, легче перенести. Он знает, что да, вот это я послужил причиной того, что вот это у меня создалось таким образом. И сейчас у меня отрабатывается эта карма, она отработается, и в последующем у меня на одну, скажем так, негативный результат станет меньше. И, с одной стороны, вот это понимание вот этого также заставляет, позволяет людям более становиться добродетельными, наверное. Он осознает, что если я буду совершать более добрые поступки, мысленно никому не желать зла и прочего, то в этом случае, будь то даже негативное, которое создал, я не даю ему плодородной почвы для созревания в виде страданий, просто-напросто. И у нас, у бурятского народа, очень много всегда старые люди говорили о том, что добродетелей никогда не бывает много, то есть бывает их мало, но много никогда не бывает. Когда мало становится, то в этом случае начинает очень много препятствий возникать, как и в жизни, так на работе, в семье и прочее. Возникают ссоры, там, препятствия, неудачи, неуспех, болезни и все прочее. Начинает это проявляться. Потому что взять любого человека, то в этом случае это любой человек несет с собой груз своих прошлых деяний. Или же в этой жизни деяний. Будь то негативные, положительные, хорошие, добрые, он все несет с собой. Вот эти любое действие, оно остается в уме в виде отпечатка, в виде семьи, скажем. И когда он создает вот, создаются вот внешние причины и условия, оно начинает созревать сразу, либо в виде страдания, либо наоборот в виде ощущения успеха. Примером также может служить то, что, наверное, когда вот подают заявку на получение какой-то работы, там идут в отдел кадров, у двух людей, скажем, одинаковый примерно потенциал. То есть закончили примерно одинаковый университет, там послужной список, все похоже одинаково идут. Один из них может подойти в тот момент, когда этот человек из отдела кадров получил хорошую весть. Там ему из дома позвонили, обрадовали, он находится в хорошем расположении духа, ему все видится в таком радужном белом свете. И тут заходит человек, он сразу порождает приятельство с ним, и разговаривает, и он принимает на работу. Во втором случае, когда у человека, наоборот, не хватает таких благих действий, заходит тот момент, когда этот человек, наверное, уже получил какой-то звонок или же как-то с кем-то поссорился, в таком состоянии гнева, раздражительности находится. И в свою очередь, этот человек, когда заходит, и этот начальник сразу видит в отрицательном свете, все видит, воспринимает и не дает ему работу. То есть даже в таких случаях мелких проявляется подобным образом. Или же у кого-то там, вот это у него добродетель, ушел, он начальник был, скажем, не в расположении духа, он идет по дороге, шнурок развязался. Шнуро пока завязывал, тот получил звонок хороший. Заходит, это уже в хорошем расположении духа. И подобный образ, вот, когда говорим о карме. И осознавание вот этих шести негативных действий, как истинно того, что они ведут именно как к страданию, осознавание вот этого, и в самом деле понимание этого даст того, что мы будем как-то стараться их избегать. Очень важный аспект. И когда в любом случае, когда дается какое-то наставление или учение об уме или об этих факторах, очень важно рассматривать и себе. То есть, когда здесь говорится, вот страстное влечение. То есть не нужно страстное влечение думать, что да, в книге написано, где-то в книге об этом говорится, где-то там находится. Именно нужно проецировать на себя. У нас у всех есть вот это проявление как страстное влечение к чему-то, к объектам, где мы сочетаем прочее. У нас это присуще. Оно иногда находится в состоянии, скажем, может быть, в состоянии сна или семьи, можно сказать. А когда вот внешние опять факторы проявляются, у нас оно из вот этой способности, оно быстро рождается. То есть, на примере того, что вот идем вдоль улицы и раз там взгляд бросили, и в магазине увидели какую-то вещь. И сразу родился, это я хочу эту вещь, это супер модное, супер красивое, все прочее, такое сразу увлечение начинает сильно рождаться. То есть, и если бы это с объектом не встретилось, то этого, скажем, и такого не родилось бы. Но семя вот этого способности рождения, вот такого сильного страшного, страстного влечения к чему-либо, оно в нас есть. Если бы его не было бы, то влечение такого страстного ни к чему бы не рождалось. Поэтому и когда говорится в тексте о таких негативных факторах, мы должны сразу проецировать на себе и смотреть на своем личном опыте. Когда-то в прошлом у нас все равно, несомненно, возникали какие-то периоды, когда вот это оно с такой силой пробуждалось. И вот это самое важное того, что когда мы смотрим на основе себя, осознаем его, и далее, когда осознаем, поймем его негативность, мы способны через понимание этой негативности начать применять те практики, которые даются в учении, каким образом их от них избавиться. Потому что вот это страстное влечение, как беспокоящий фактор ума, он приводит ум из-за его обычного умиротворенного, такого спокойного состояния, начинает трясти его, беспокойное состояние. То есть у нас начинается, что мы забываем о некоторых вещах, начинаем просто концентрироваться, нам нужна эта вещь, все, мне ничего не нужно, мне для счастья нужна эта сумочка и все. Вот что хотите, но сумочка – это счастье. Потом мы начинаем очень много упускать. С другой стороны, важный момент еще осознавание также и смерти у нас. У нас сильно не говорится вот в нашем, ну, не принято говорить о смерти. А с другой стороны, того, что смерть – это такой фактор, вот когда мы родились в этом мире, в том виде говорится, рождение человеком, оно, рождение человеком присущи вот такие факторы, как обязательная смерть. Мы все обязательно умрем. Не было никого того, кто бы убежал от смерти. Все, что рождено, умрет. Все, что создалось, разрушится. Все, что возникло силу причины и условий, тоже разрушится. Обязательно. Это непреложные факты и закон. Далее того, что и понимание того, что никто от смерти не убежал, никакие методы не привели к тому, что кто-то смог обмануть смерть. Или... Вторым, того, что никакие методы нет того, чтобы можно было бы жизнь там, скажем, добавить, если нам суждено, скажем, или там по этим там лет 70 или там 100 прожить, там 120-150 прожить невозможно. Нет, так сказать. То есть добавлять в жизнь никогда невозможно. Третьим фактором также осознавание того, что определенности нет. То есть и в момент смерти также у нас неопределен. То есть это может случиться как и сегодня, и завтра, и послезавтра, через год, через месяц, через 10 лет, через 20, через, там, в любой момент. Вот. Мы этого не способны ни увидеть, ни осознать. И примерно такое памятование, размышление о смерти позволяет нам немного концентрироваться на более важных вещах. То есть, когда есть такое понимание, то в этом случае у нас никогда не родится вот такое очень сильное страстное влечение к сумочке и ставит ее во главу всего нашего угла. Потому что мы все знаем, что было бы очень, наверное, горько и обидно, если вот возжелали эту сумочку и в беготне за этой сумочкой взяли, под машину попали и умерли. Выходит, из-за чего умер? Из-за того, что у него, у этого индивида, человека родилась очень сильная страсть к сумочке, к внешнему объекту, из-за этой сумочки он и умер. То есть получается как-то немного бессмысленно из какой-то вещи, которая там стоит не так дорого, как человеческая жизнь. Вторым фактором осознавания также является именно обретение благого человеческого рождения. А здесь во многих текстах, в Ламриим и прочее, говорится о том, что а почему это человеческое тело драгоценно, чем оно наделено и способно и прочее. Также, смотря того, что вот в данный момент можно немного таким образом просто то, о чем мы можем узнать, поразмышлять таким образом, что в данный момент огромное количество живых существ рождается на Земле, даже если ограничено только нашей Землей. Жучки, насекомые, пауки, рыбы, животные, птицы, люди и прочее. Огромное количество живых существ. Из этого огромного количества живых существ людей всего где-то 6 миллиардов. Из этих 6 миллиардов людей, которые родились в стране, где нет сейчас до данного момента войн, голода, разрухи, меньше. Из этого меньшего количества людей полноценных с органами чувств полностью, не слепые, не глухие, не немые, еще меньше. Не прикованные в постели, не страдающие от сильных болей и прочее, еще меньше. Людей, которых из этого также более меньшее количество людей, людей, которые могут выделить время на то, чтобы узнать что-то новое, наделить своим смыслом свою жизнь и прочее, еще меньше. Таким образом, когда мы начинаем размышлять, это дает нам понимание того, что мы сейчас в данный момент обладаем вот таким драгоценным человеческим рождением, обладаем вот этой очень великой возможностью, способностью. Способностью именно осознать, увидеть, откуда берется страдание, откуда берется счастье. Из-за того, что мы не желаем страданий, желаем счастья, способность закладывать эти причины и все, которые приведут к счастью. То есть вот это очень великая способность у нас есть. А в нашем же случае принято, как говорится, в простой пословице, имеючи не ценим, потерявший плачем. То есть то, что мы вот счастливы из того, что мы ходим, мы, это один из этих также способностей. Человек, который получил паралич и валяется, лежит на койке, он мечтает пройтись. Мы же из того, что вот даже мы ходим, мы не осознаем вот этого счастья. Имеется в виду также от того, чтобы именно суметь оценить то богатство, которым мы обладаем, а не опять броситься в поиск чего-то и прочего. И вот эти все практики осознавания вот смерти, драгоценности человеческого рождения и прочего, дадут нам стимул на то, чтобы как можно меньше создавать причины для возникновения страданий. А причинами для возникновения страданий как раз и являются вот эти омрачающие факторы ума, которые к ним приводят. Это осознание. Здесь определением дочак на тибетском оно звучит, страстное влечение. Во многих текстах его переводят как еще привязанность. Но думаю, все-таки было бы намного правильнее переводить как страстное влечение, потому что при слове привязанность у некоторых людей сразу автоматически возникает вопрос, как же привязанность матери к ребенку. В этом случае в русском языке об этом говорится так же, как о привязанности. Получается, если рассматривать с буддийской точки зрения, получается, что любовь к матери и ребенку является привязанным, фактор, который нужно отбрасывать. Такое появляется ошибочное понимание. Это совершенно не так. В этом случае любовь матери к ребенку, она обусловлена именно заботой о другом живом существе, именно принесением ему счастья, именно принесением ему пользы. В этом случае оно не будет являться именно таким вот контекстом, как страстное влечение, омрачающим фактором ума. Определением здесь страстного влечения является, здесь говорится, что прекрасным объектом, загрязненным прекрасным объектом рождается именно такой ум, который желает к этому, не желает более с этим объектом расставаться. Такое. Здесь, с одной стороны, очень важно осознать аспект того, что вот именно почему говорится загрязненным объектом. Загрязненным здесь имеется в виду те объекты, которые способны порождать вот эти негативные факторы ума, скажем так. Сама по себе сумка, конечно же, не есть загрязненный объект, но именно и опираясь на него, может родиться вот именно такое страстное влечение, которое приведет к тому или иному виду страданий. Вот это нужно осознать, наверное. В свою очередь, здесь подразделением страстного влечения здесь рассматриваю два вида, которые относятся к сфере нашего мира, сферы желаний и высшим сферам. Здесь по буддийскому пантеону, буддийской космологии рассматривают сансару, состоящих из трех сфер. Сфера желаний, сфера форм и сфера бесформ. Сфера бесформ, там говорили вчера, 17 видов измерений, сфера бесформ 4. И все вот эти степени достигаются путем йогической концентрации ума, одноправной концентрации ума, когда полностью из ума искореняется желание к сфере желания, например, родиться вновь и испытать какие-то радости и удовольствия этого мира, и видение более высшего мира как более спокойный, выше этого в этом случае, начинаются вот эти омраченности в сфере желания подавляться и пробуждаться другие, поэтому идет рождение. Это если рассматривать, углубляться в космологию, там рассматривать 17 видов, из них 8 относятся более там, к святым, 3 к чистым, ну, много. Сейчас. Самым важным является того, что вот и осознание того, что, как мы говорили, вот это осознание, вот это страстное влечение, как омраченность ума, и прямым вот противоядием против страстного влечения является именно медитация на неприятие объекта, говорится, на его непостоянство, можно сказать. То есть, когда нам вчера говорили об этом, да, когда очень сумка кажется очень самой красивой, лучшей, мысленно мы отрываем у нее ручки, потом раз ножиком провели одну полосу, разрезали, то в этом случае эта сумка уже нам не кажется такой приятной. Если сумка, если ее способность, если характеристика, на что получается? Сумка, возможно, то, в чем, в том, куда можно положить вещь и перенести. Если вот так полосы таки проведем или же так или замараем чуть-чуть, функция сумки не исчезает. Способность перенести остается. Но она уже никому уже не нравится. То есть того страстного влечения к объекту, который был уже исчезло. Тогда начинаем размышлять, откуда оно появлялось. То есть появлялось из того, что мы своим умом к этому объекту начали приписывать еще сверххарактеристики. Самые красивые, самые лучшие, там фирменные и прочие. Там вот стоит фирменный значок там Gucci, самый лучший красивый. Gucci убрали, уже кажется не так уж красиво. То есть здесь выходит тем, что мы сами начинаем к этим объектам добавлять вот эти аспекты сверхжелания. И если же вот направлено относительно другого живого существа, там, человека, то здесь также проявляется медитация на неприятие. Там можно мысленно кожу содрать, уже в этом случае никому не понравится человек без кожи. Или же там нос слегка сместить, или же уши оттопырить, или же наоборот их убрать. В этом случае очарование все исчезло. Тогда получается, все очарование было в ушах. Или же очарование все было в носе, наверное. То есть непонятно откуда. То есть таким образом, когда вы начинаете рассматривать объект и размышлять, то вот это страстное влечение, которое порождает, приводит в ваш ум беспокойство, оно немного начинает угасать. И здесь в буддизме не говорится о том, что сумки совершенно не нужно, не говорится. Это неправильно. Нельзя понимать того, что вот в буддизме сказали, это добьет неприятие, мы должны визуализировать ее на неприятие, совершенно не нужно. Тогда вещи в чем переносить? В руке ногу не несешь, сумка нужна. Иногда, когда идете, вот говорили вчера о том, что на работу устраивать, прочее, нужно хорошо выглядеть здесь, да. Показать там сумочку, там, с Gucci зайти или прочее, это большой плюс на получение работы. В этом случае именно должно быть правильное введение вещи. То есть не должно быть рождаться сверх желания обретения вещи, не должен за это ум омрачаться. Если вы полностью начинаете поддаваться этому уму, то в этом случае ум вас начинает все, что вы начинаете там перестаете заботиться о своих близких, то есть перестаете выполнять работу правильно. То есть у вас, даже сидя на рабочем месте, вы сидите, смотрите, выполняете работу, а перед вами эта сумка маячит в воздухе. То есть начинаете отвлекаться, работу неправильно, не совсем корректно сделали. Ссора с боссом. Из-за того, что у вас ум находится в таком состоянии, вы начинаете дерзить. В этом случае вас выкидывают с работы. Потом вы начинаете гневаться, начальник меня взял и выкинул, уволил меня с работы. Ах, он какой плохой человек. А на самом деле, вот немного, когда мы начинаем рассматривать, откуда все это взялось, откуда все это пришло, причиной оказывается, что идет, оказывается, объектом послужила сумочка, а на самом деле, что объект послужил это страстное влечение, обретение этой сумочки. То есть причина оказывается в нас самих, а не за то, что у нас этот начальник нас просто взял и выкинул. Не за это. Поэтому такое правильное осознавание вот этого, оно не позволит рождаться такому страстному влечению, которое приведет к таким печальным результатам. Самая правильная медитация идет именно рассматривать относительно себя на сегодняшний день. Если желание там обрести там автомобиль или дом, это нормальное, в принципе, явление, если в нем нет сверх такого желания. То, что нужно основать, да, дом, машина нужна, потому что на этом можно поехать туда-сюда, столько-то дел сделать, все прочее. Полезность есть. Осознавание полезности не говорит о том, что влечение, вот страстное влечение. Здесь не говорится о том, что совершенно ничего нет. Когда Будда давал учение, здесь говорилось о том, что о двух видах пути, практики учения, практики мирян и практики монахов. И здесь разные, нужно делать границы. Некоторые начинают практики монаха применять в своей жизни мирской. В этом случае начинаются и непонятки с супругом, потому что это немного два разных пути. Как человек, если в монастыре он живет по уставу, там какие-то у него намного больше времени, он может больше потратить время на практику и каким-то образом действовать соблюдать те или иные уставы, которые невозможны, скажем, в мирской жизни. Поэтому, с одной стороны, очень нужно четко разграничивать два вот этих понятия, мирской путь и монашеский путь. Это только принесет пользу основанию. И все, да, именно осознавание того, что страсть, как такой негативный фактор, в нас есть. Это мы должны сами. Наши учители, когда учились там в Гамане, в монастыре, комментарии текстов, когда объяснял, он говорит, смотрите в эту книгу как в зеркало. То есть, когда в этой книге говорится страсть, страстное влечение, вы должны автоматом проецировать на себя, что у меня это есть. Осознавать вот это, осознавать. Если бы, например, страстно, сейчас у нас нет никакого страстного сильного влечения, но когда внешние условия возникнут, как-то объект у нас рождается. Еще рождается из того, что у нас есть оно сильное. Из того, что есть, возникли внешние причины и условия, объект возник, объект увидели, родилось страстное влечение, ум пришел в беспокойное состояние. Если бы вот этого семени и способности в отношении страстного влечения у нас в уме не было бы, то не рождалось бы ни из чего. Буддийские практики, вот эти практики ума, практики аналитические и прочие, они направлены на то, что вот эти негативные факторы ума, они полностью искореняют из ума. То есть не подавляют, а именно искореняют. В этом важность. То есть когда полностью искоренили из ума этот фактор ума, как страстное влечение, оно не будет больше проявляться. На примере того, что вот семя, из которого способно вырасти подсолнух, мы его взяли и прокалили. В этом случае способность вырасти подсолнух полностью исчезла. То есть даже хоть самую плодородную почву, хоть самую-самую, то оно никогда не вырастет, потому что способность вырасти, оно исчезло. Также вот эти практики, которые говорится о практиках пути, именно идут направлены на то, чтобы на полностью искоренение этих негативных факторов ума, которые в свою очередь являются причинами возникновения страданий. Как говорили, да, вот эти страдания, вот эти страстные влечения, негативный фактор ума приводит ум в беспокойное состояние, ум начинает, мы полностью подвергаемся же нашему уму, под воздействием этого совершаем те или иные действия, возможно, негативные, под воздействием кого-то ударили, нам в ответ ударили, или прочее. Далее, возникают и умственные страдания, и телесные. То есть, и вот это самая важность в том, что именно практики учения направлены на не просто подавление, а полностью искоренение. И это возможно. Примерно того могут существовать все Будды прошлого. В принципе, было бы не совсем корректно думать того, что, наверное, что можно вот совершать добродетельные поступки, там обходить, в буддизме говорится, вот обход ступы, обход дасана, подношения, это те, которые мы получаем добродетель, накапливаем. Только этими достичь освобождения невозможно. То есть должна быть именно обязательно должны быть два фактора. Именно вот развитие. Там идут два вида накопления рассматривать. Накопление добродетелей, это совершение обхода, подношение и прочее, такие начитывание мантр, сюда относится. И вторые виды накопления идет накопление мудрости. И именно вот это накопление мудрости и накопление вот этого добродетелей идут как два крыла у птицы. Без них невозможно достичь истинного счастья или полностью избавить ум от негативных факторов и достичь счастья. Невозможно. Они должны обязательно оба быть, поддерживать друг друга должны. Это что? Вторым здесь фактором из шести омрачающих факторов рассматривают гнев. Здесь его определение, его такой вторичный ментальный фактор, который желает причинения вреда другому живому существу. Действуем его, рассматривая того, что не позволяющее нам пребывать в счастье. И объектом нашего вот этого гнева могут быть как живые существа, потом страдания и подобные вещи. На примере того, что как живые существа, гнев у нас может рождаться относительно 9 объектов, говорилось. Первые 9 объектов – это относительно себя. Один объект – это мне в прошлом навредили, мне рождается, мне вредят, мне в будущем навредят. На основе этого гнев способно рождаться. На основе своих родных, близких. Там им навредили, навредят и в будущем навредят. Такое. И относительно того, что моему врагу он помог, помогает и в будущем поможет. Относительно вот этих 9 объектов, им живых существ рождается гнев. Таким образом рассматривать. И почему говорится, что вот этот гнев, он отнимает у нас ощущение счастья, потому что под воздействием гнева у нас исчезает способность радости, ощущение радости, счастья. Потом из-за гнева вот дружеские отношения также очень сильно разрушаются. Становится очень много врагов, говорит, и из того и благополучие разрушается. На основе вот этих посмотреть каждый пример можно привести и осознать, ну, в чем на того, что гнев приводит к тому, что становится врагов много. Это совершенно понятно. Если человек очень гневается все время, в состоянии злобы, то одного разлился, он на него обратно разлился, и таким он поссорился потом со вторым, третьим, четвертым, пятым, и становится, что врагов у него куча, а друзей совершенно нет. И те друзья, которые его окружали, если он не сдержался, а также выражает гнев относительно него, в этом случае также его друг становится врагом. Так, может быть такое. И даже тот враг, который был из-за гнева, может углубиться, хотя он мог ему стать врагом. И почему, с одной стороны, почему также нет для уменьшается благосостояние того, что работа у него перестает идти в гору, скажем так. Потому что те люди, которые готовы с ним работать, сотрудничать для того, чтобы его работа продвигалась, он с ними со всеми из-за гнева рассорился, поссорился, и никто с ним не хочет работать. Совершенно никто с ним не хочет работать, работы нет, также и нет денег и развития. На основе страдания также может быть, когда человек начинает там страдать, или же он страдает, или же другой из близких страдает, на основе этого также может породиться гнев. Но здесь порождение гнева, оно становится каким-то не очень бессмысленным, потому что если бы порождением гнева, если он очень начинал, если его кто-то из родных заболел, если бы его силой гнева этот человек выздоровел бы, то в этом случае да, нужно гневаться, потому что этим способом можно вылечить человека. Но с другой стороны, если же этим гневом никоим образом вылечить невозможно, то гневаться и без толку. Наоборот, когда начинаете гневаться в состоянии такого аффекта, вы способны навредить своим близким людям. Если вам обратились, вы в гневе, там можете ударить, им грубо ответить и прочее. И во многих текстах говорится и там, что об ущербности гнева и того, что гнев невозможно подавить гневом. Когда вам человек на вас гневается, вы в ответ, если гневаетесь, то в этом случае это уподобляется тому, что, говорит, подбрасываете больше дров в печку. Если же человек, наоборот, не гневается, он на вас орет, вы гнев не проявляете, спокойно отвечаете, в этом случае в какой-то момент этому человеку станет неудобно. То есть он будет почувствовать себя в некоторых случаях как глупо. То есть он орет, а вы ему спокойно отвечаете. И когда он у него как раз это такое состояние, что он что-то не так делает. А если же вы ему в ответ наоборот начинаете также кричать, гневаться, то в этом случае вы дойдете до ссоры, драки и до убийства может дойти, в принципе, ко всему может привести. И также вот когда говорилось о карме, там об убийстве, там говорилось о том, что вот возможно вот совершение убийства, это когда в основе его лежит гнев. В этом случае человек разгневался на другого человека, мотивация у него, гнев идет по воздействию этого, затем он проявляется у него силы гнева, желание как-то нанести увечья, как-то принести боль или же убить, совершает убийство и думает, что в этом случае получается полноценное совершение убийства. В этом случае результат будет очень, если смотреть по буддизму, очень негативным. Но если смотреть по закону, также он все равно его очень надолго посадит в тюрьму. В тюрьму никто добровольно не хочет. Но если человек не учится работать, контролировать свой ум, а то в этом случае вот этот гневный ум его может привести в тюрьме. Здесь нужно осознавать. И также в текстах очень много говорится о том, что ущербность гнева в том, что она способна вот, говорить о том, что вот добродетель, которую мы накапливали в течение долгого времени, там, в течение там, месяца могли накапливать или года, в текстах приводится в течение кальпы, большая вспышка гнева, она способна полностью ее уничтожить. То есть просто сжечь. Исчезает. Вы думаете, что вот течение недели я совершал благие поступки, добро делал, значит, результатом этого все-таки должно быть хорошее, вот, добродетельность становится лучше. Но если вы разгневались, то вот эти хорошие, что вы сделали, оно полностью сожглось, исчезло. И впоследствии, когда возникают какие-то страдания, это возникает в силу того, что начинают созревать результаты ваших негативных действий ранее. Потому что противодействия им, вот эти ваши добродетели, как таковых уже нет. Вы их сожгли своим гневом. И очень рассматриваю. И текст еще говорится о том, Лавримии в золотое ожерелье, прекрасное изречение у Джезанхавы, там, что в том, что гнев, если вы проявляете его относительно высших других существ, Архата, Бодхисаттвы и прочего, оно, говорит, увеличится многократно очень сильно. А Бодхисаттва где-то начиная с 8 уровня там, развития рассматриваю, в которой есть полностью постигается пустотность, постигнута иллюзорность бытия, и у него именно желание принесения пользы только живым существам. И из-за этого вот этой мысли, желания принесения пользы существам, оно способно родиться в любом обличии. Может родиться в виде животного, может родиться в виде насекомого. То есть, если давно думаешь, что если родишься, вот, например, вот этой собакой, я принесу пользу вот этому живому существу, оно может родиться собакой. И вы подвергнете гневу, пнули собаку, которая перед вами пробежала, и она оказалась бодхисаттвой, то в этом случае вы накопили очень большой негатив, который, несомненно, приведет к печальным результатам. Поэтому пинать не советуется. Относите именно потому, что вот и когда человек осознает, что вот именно так, вот это живое существо может быть бодхисаттвой, в этом случае оно дает уже внутренне, перестает позволять себе такие негативные действия, как причинение вреда. На основе, может быть, даже на начале будет, пусть на основе даже страх. Это нормально. Впоследствии он осознает, будет только полезно. И поэтому и говорится, что вот в этом тексте, когда раньше говорил, с примером того, что вот когда Асанга медитировал на Будду Мэйтрию, в течение 12 лет он не мог увидеть Будду Мэйтрию. То есть он 3 года медитировал, не мог увидеть, потом разочаровывался, уходил из пещеры, потом шел, встречался с какими-то факторами, видел, да, в одном из случаев было, что вода так капает и углубление в камне. И ну, что вода такая мягкая, и такую твердую вещь, как камень, вот дырку выдолбила. Я занимаюсь такой практикой, такой сильной для достижения такого большого результата, и какие-то 3 года ничего не значит. И вновь воодушевлялся, и опять шел медитировать. Таким образом прошло 12 лет. И он все равно не смог увидеть воочию Мэйтрию. И он вышел, бросил все, пошел, и по дороге встретился вот собаку, которую живьем поедали черви. У него есть очень великое сострадание к этой собаке. Он хотел сначала убрать этих червей, но подумал, что черви тоже живые существа. Если он их так уберет пальцем, он им может нечаянно их убить. И если оставить без пищи, тоже умрут. И он отрезал кустом своего мяса, поставил, и решил языком их аккуратно так мягко слезать. И в тот момент, когда он дотронулся языком до собаки, оно превратилось в Будду Мэйтрию. Асанга здесь очень сильно говорит, я, говорит, 12 лет в пещере медитировал, и не мог вас увидеть, а тут видит собаки. Почему? Он говорит, я, говорит, в течение этих всех 12 лет был с тобой, говорит, с первого момента. В тот угол, который ты плевал, говорит, я там сидел, говорит. Вот твои, в принципе, все твои плевки, говорит. Но у тебя, говорит, оставалась зависть, и ты не мог, говорит, увидеть меня, говорит. И вот когда он проявил такое очень сильное сострадание, он увидел Будду Мэйтрию. И в этом случае вот эта собака, которая перед нами вот так ползает, может тоже оказаться какой-нибудь Буддой бодхисаттвой. Если мы там ударим ее пнем, там не мешаясь под ногами и прочее, может быть еще очень большой негативный грех. Однозначно сказать, что эта собака не является бодхисаттвой, мы не можем, потому что мы не обладаем ни подобным умом, который сможет увидеть, ни осознать. Поэтому все возможно. Третьим здесь идет гордыня. Гордыня. Здесь из-за гордыни, говорят, его, оно такое состояние ума, которое, скажем, наполняет нас таким, я тем обладаю такой функцией. И его действием является того, что оно этой гордыне проявляется неуважение. из-за гордыни человек не способен получить знания. То есть иногда человек думает, что я не могу к нему пойти, потому что он ниже меня находится сословие или прочее, и поэтому не идет получать учение, и поэтому не обретает знания. Гордыню, в свою очередь, там рассматривают семи видов. На семь видов различают гордыню. Первый вид гордыни здесь, что гордыня относительно человека, который ниже по сословию, он ниже меня, мне у него учиться нечему и все прочее. Это гордыня. И вот эта гордыня неуважения не позволяет нам обрести какие-то знания. И в Ламриме там, вчера мы говорили, какой-то был учителях, там был очень большой учитель, когда они со своими учениками шел по дороге, видел мирянина, который давал учение. Он был монахом. И он остановился и послушать учение. Ученики, не помню, он сам монах, великий учитель, и слушает учение у мирянина, были немного шокированы этим. Он остановился, сказал, идите, послушал учение, потом он вернулся и сказал, я, говорит, узнал, говорит, очень две важные вещи. В принципе, не говорится, там не указывается, о чем он узнал, но он говорит, я узнал, говорит, две новые очень важные вещи. То есть и из того, что у человека этого, будучи даже таким монахом с полным посвящением, будучи сам учителем, имея огромное количество учеников, для него было совершенно нормально поклониться и послушать учение у человека, который стоял намного ниже его. То есть именно благодаря этому он обрел знание. Если же у нас есть гордыня, мы тогда мы не сможем получить знание у тех, кто стоит ниже, по нашему мнению. Такого гордыни не должно быть. Это рождать совершенно. Это негативный фактор ума. Вторым видом гордыни идет гордыня относительно равного. Вроде нам равны, но мы на основе говорим, ну, вроде бы мы равны, но я его лучше что-то знаю, я лучше его в чем-то. Это второй вид гордыни. Третий вид гордыни здесь рассматривается гордыня относительно индивида, который выше нас. Да, этот человек выше нас и по знаниям, выше по сословию, но мы его вот настолько ниже, вот настолько хуже, настолько меньше мы знаем. Это подумает гордыня, обговорится. Когда ставим вот высокий человек и относительно него, что мы чуть-чуть его хуже. Это относится именно так же гордыня, третий вид гордыня был. Четвертый вид гордыни был основан, что вот именно основываясь на нашем теле, вот я вот такой сильно красивый и прочее, вот это вид гордыни, на основе нашего тела, формулы. Пятый вид гордыни здесь рассматривалось, что не имея знания, не получив знания, думаю, что мы обладаем тем или иным знанием, и на этом порождение гордыни. Это был пятый. Шестой вид гордыни относительно человека, который намного нас выше, намного выше, и мы вот, который намного выше человека, думаю, что мы не так уж и хуже его знаем. Седьмой вид гордыни было того, что вот принимая за достоинство, принимая то, что не является на самом деле достоинством, и думаю, что я обладаю этим достоинством, и проявление гордыни. То есть на примере того, что ошибаюсь, что гордыня или же, например, гневность – это такой фактор ума, который добавляет мне силы, отваги и прочего, и на основе этого, думая, что вот этот гнев мой является достоинством, и я должен его культивировать, и ошибаясь в этом, гнев не является достоинством, и думаю, что оно такой благой фактор ума, и на нем мы начинаем думать, что это достоинство, и проявляется гордость. Это седьмой вид гордыни шел. И из-за гордыни, когда вот таким еще опасным видом гордыни, например, является пятый вид гордыни, когда человек думает, что он обрел какие-то ситхи, обрел какие-то силы, которые он на самом деле не обрел, но он думает, что он обрел, и на основе этого начинает вести подобным образом. Если же монах поступает подобным образом, то он теряет обеты полностью, потому что это получается, что он солгал. Из-за своей вот этой неемной гордыни он думает, что он обладает теми или иными знаниями или прочим, которыми он не обладает, и на этом у него рождается сын, считает, что вы должны мне проявлять уважение и все прочее, прочее. И в этом случае, если проявляется подобным образом, то этот человек уже теряет обет. Уже из монашества он уходит. Это очень опасно. И так прямым еще противоядием против гордыни оговорилось, что здесь является простирание. Простирание, поклоны. Потому что человек неуемной гордыни не будет совершать простирание. Потому что ему будет казаться, что это ниже его какого-то достоинства, или же что он человек умный и не видит в этом простирании, вот этом декартском, языческом или прочем каком-то в темном действии, это унижение собственного достоинства и прочего. Здесь это совершенный вид гордыни. Человек, который простирается, выражая почтение, уважение к другим, в этом случае он только обретает достоинство. У тибетцев есть одна пословица, примерно смысл ее перевести, получается, звучит примерно так, что колос с зернами, полный зерен, который, он клонится к земле. Пустой колос, он торчит ввысь. Так и вы, говорит, должны, говорит, отличать, говорит, людей умных от неумных, мудрых от немудрых. Если человек истинно мудрый и умный, то он будет скромным, выражая почтение и уважение. Если же он такой, я вот смотрите, вот я такой прочее, то это, несомненно, говорит, как говорится, о пустом колосе. И через выражение почтения, уважения к другим, в ответ человек получает уважение к себе. Там, если человек очень мягко к другим относится с уважением, то и другие люди к нему начинают относиться подобным образом. Никто не хочет общаться с человеком, у которого гордыня и надменность сквозит в любом действии. То есть, как говорится, как вы будете относиться к другим, так и в ответ вам будут относиться. Помните, был, да, советский один такой мультик, там, по-моему, енот там через речку переходил, увидел отражение, там, говорит, страшное животное появилось. Потом он с палкой шел на него. То есть и так же мысль. В чем-то ошибаясь, он пробуждается на страх. Из-за этого страха, из-за нехватки знания, мы думаем, что его нужно там побить, напугать. Он с палкой пошел, больше еще сам испугался, опять прибежал, потом там жалуется. Черепахи, по-моему, он жалуется, да, говорит, что там у нас появилось в речке очень страшное чудовище, и с палкой, и скалится. И я не могу перейти, как мне избавиться. А он, ну, черепаха советует, ты, говорит, просто улыбнись. Достаточно. И он пошел, так, со страхом так идет, так, забрался, улыбнулся, и ему в ответ улыбнулся. Хотя это отражение было. И у него такое родилось радость. То есть здесь мы, так, если мы будем проявлять другим людям уважение, относиться к ним с надменностью, то в этом случае люди в ответ нас будут тоже слушать. И во многих немного, может, ошибочность в том, что родители начинают с детьми обращаться из-за того, что ты должен поступать так, таким образом и не иначе, не объясняя причин, потому что я взрослый человек, знаю больше тебя, ты должен мне слушаться и все. Потом возникает конфликт. Некоторые потом от этого конфликта устают, не хотят конфликтовать, оставляют все как-то на потом, и в это время незаметно дети выросли. Дети совершенно выросли, уже они не слушаются. И они потом приходят там, к ламам, к кримпачей, вот помогите, пожалуйста, ребенок меня не слушает. То, что уже повлиять на человека, которому 25 лет, каким-то образом, повлиять какими-то ритуалами, совершенно изменить, это практически невозможно уже. Самым важным идет в виду именно воспитание должно идти с малых лет, объяснение. Именно важность того, что в объяснении слова вот именно с позиции, почему, если это плохо, почему это плохо, объяснением и самым важным поступать самим так же. Если вы говорите, вот это плохо, а сами делаете, то это будет же лицемерие, и ребенок увидит это лицемерие очень быстро. Поэтому и нужно с этим воспитанием самого раннего возраста, как стараться, не допускать того, чтобы там в конце уже проблемы были. И важность того, чтобы им также относиться с уважением. Ты просто говорит, ты меня должен уважать, потому что я тебя породил, не имеет большого так-то особого смысла, большого, по большому счету. Об этом. Так. Четвертый вид у нас идет. Четвертый вид коренных омрачающих фактов у нас идет неведение. Здесь о неведении говорится о таком факторе ума, который относительно вот объектов, иногда объектов не постигает или же постигает ложным образом. Такой вторичный ментальный фактор ума и называется неведением. И действие, которое он производит, его действием является того, что оно является, говорит, основой порождения всех видов омраченности ума и всего отрицательного. потому что это немного легче понять, наверное, из того, что вот из-за силы неведения мы не способны увидеть истинность существования той или иной вещи. Можем ошибаться, принять за истину то, что не является истиной, и ошибочно воспринимая, и в этом усердствии совершать много негативных действий. И во многих, вот и вчера еще также говорили, что вот его, когда осанка изображается, колесо сансары, сансара наш мир, мир, в котором мы живем, и в центре его изображают вот свинью, которая символизирует неведение. Знаете, да, почему колесо в виде, у колеса вот эта ось, она держит все колесо. Колесо выбиваем, ось, вот эту ось выбили, колесо распалось. Также здесь, вот это, если в центре всего есть неведение, если это неведение убрать, то и сансара как таковая исчезает. То есть исчезает цикличность рождения, исчезает цикличность испытывания страданий. В сансаре рассматривают 6 видов рождения, 3 хороших, 3 негативных. К 3 хорошим у нас относится рождение божеством, полубогом, человеком. К 3 плохим относится рождение животным, голодным духом и в аду. 6 видов. Пока в нас, в нашем уме присуще вот это неведение, то мы обречены рождаться в одном из этих 6 миров. Всегда. То есть в некоторых есть понимаете много ошибок, потому что человеку достаточно там 500 раз переродиться, и он автоматически там рождается где-то в хорошем месте. Совершенно не так. Это именно рождение в более хорошем мире, более хорошем, именно зависит от того, какую карму мы созидаем. Созидание благой кармы именно зависит от нравственности. Нравственность здесь означает соблюдение десяти недобродетельных поступков, несовершение десяти недобродетельных поступков. К десяти недобродетельным поступкам уже относятся это 3 совершаемых телом, 3 умом и 4 речи. К 3 ума относится у нас убийство, воровство, сексуальная извращенность. К 3 ума злонамеренность, зависть и ложное воззрение. К 4 речи это злословие, пустословие, внесение разлада между людьми и грубая речь. Вот этих 10. Когда мы вот эти 10 недобродетельных поступков не совершаем, у нас накапливается благая карма, которая рождет рождение более благом мире. Но даже рождение в благом мире, значение рождения в мире богов, оно также обусловлено страданиями. То есть оно подобно тому, как человек накопил, например, накопил много денег и уехал куда-то отдыхать. То есть он пользуется тем капиталом, который у него есть. Но этот капитал, он так как накоплен, непостоянен, в какой-то момент закончится. И в тот момент, когда у этих божеств заканчивается вот этот капитал накопления добрых дел, они за неделю где-то узнают, видят мир, где они родятся. Обычно это в одном из 3 низших миров родятся. У них начинает запах из тела исходить, потом начинают испытывать страдания из того, что видите, тело тускнеет, испытывают страдания. И рождается в одном из низших миров, говорят. Такой факт. И если же человек обусловлен того, что если же он хочет полностью избавиться от страданий, выйти за пределы вот этого страдания, будь то страданием там, божества, полубога, страдания людей. Страдания людей у нас обусловлены это рождение, старение, смерть, болезни, неполучение желаемого, получение нежелаемого. То есть страдания. Страдания животных понятны, да, там, пропитанием, что не обладают свободой, могут на пищу потратить, поедают и все прочее. Много, о чем сказать. Страдания голодных духов обусловлены тем, что они рождаются там в основном из-за жадности, скупости. Горло очень маленькое, где-то живот огромный, постоянное чувство голода. Они ничего не могут поесть. В аду, тем более, вот. И пока вот это у нас есть, вот этот центр, вот это неведение, в этом случае у нас мы будем рождаться в этой сансаре в одном из этих 6 миров. Прямым противоядием против вот этого неведения является мудрость, постигающая бессамостность, говорится, отсутствие «я». Отсутствие «я» здесь не говорится о том, что в совершенном отсутствии, что «я» нет. Мы же, это, если же человек, который начинает говорить «меня нет, всего нет», такого утверждает, и когда вы ему задаете вопрос «тебя нет», если он скажет «нет», вы его ущипните очень сильно. Если же его нету, то он не должен почувствовать боль. Если же он есть, он боль чувствует. То есть, если его вот это понимание отсутствия я как такового, значит, было ложным. То есть, непонимание. Тут нужно понимать, что на относительном уровне я есть, мы существуем. Именно на там осматривается на основе пяти вот этих скан. Рассматривали, да, вот сканка формы, потом ощущение, развлечение фактора, потом всех этих ментальных факторов развлечения и сознание. Вот на эти основы пяти у нас есть то, что мы говорим, что это я являюсь. Легче понять на основе, наверное, машины. Вот машину рассматриваем, колесо, руль, мотор, все прочее, это совокупность этих частей, есть машина. Если искать отдельную какая-то часть как машины, ее совершенно нет. Это ни колесо, ни руль, ничего не является машиной. Именно совокупность этих частей, способных выполнять функции, ездить туда-то, перевозить, это и есть машина. Также в нашем состоянии вот эти все, вот эти пять сканг или грудь, говорится, совокупность есть наше я. Вот такого я, которое отдельно существует, независимо от чего, просто нет. Потому что машина отдельно от своих колес не может. Оснастить отдельно от мотора тоже нет. То есть машина именно вот эта совокупность всех этих частей и способность выполнять функции вот это ездить. И проявление вот этой, мудрости, порождения бессонности, именно подходит через аналитическое понимание. Его просто обходя дасан, монастырь, белое подношение, простирание, прочим, достичь невозможно. Осознавание вот этого отсутствия я. Именно здесь только нужно подойти к пониманию анализ. Аналитический ум достичь можно. Аналитический ум для того, чтобы достичь, нужно сначала достичь вот этой одноправленной концентрации ума, о которой много говорится, его во многих текстах переводят как безмятежность. Более такое близкое по смыслу перевод, наверное, будет умиротворенное пребывание. То есть, умиротворив внешнее проявление ума, пребывая на внутреннем объекте визуализации, это и есть умиротворенное пребывание. Или шамадха на санскрите, как он говорит. Почему его нужно достигается? Из-за того, что в нашем уме два различных осознавания в один момент не рождаются. Это факт. Либо мы осознаем четко один объект, либо осознаем второй объект. На одно внимание усилилось, на второе уменьшилось. У нас все время так чередуется. И иногда это чередование происходит очень-очень быстро. На примере того, как смотрим телевизор. Там два различных осознавания идет. Изображение, звук. Изображение, звук. Но вот это осознавание и звука, и постижение вот этого осознавания изображения, они чередуются вместе очень быстро. Примером вот этого чередования очень часто в текстах приводится, вот взять головешку красного дня и очень быстро раскрутить. Быстро раскручиваем, все видим круг огня. Видим огненный круг. И нам кажется, воспринимаем, видим, это есть огненный круг. На самом деле, если движение замедлить, оно вот так точно. То есть каждый один момент за другим следует. Также здесь осознавание рождается вот это очень быстро. И для того, чтобы постичь такие трудные, понимаемые термины, как эту мудрость проявить, нужно именно достичь сначала вот этой однопрамной концентрации ума. Из-за того, что в нашем уме невозможно не рождать два различных ума, мы достигаем сначала однонаправленная концентрация ума относительно одного объекта. При визуализации на этот объект, то мы визуализируем этот объект примерно у себя здесь. Этот объект у нас не должен быть очень большим, не очень маленьким, примерно с ладонь можно будет, немного утяжеленный. В тех практиках медитации мы говорим, садимся в позу, ладони ставишь подобным образом, чуть ниже пупка на 4 сантиметра, спина должна быть прямая. Сильно не откидывайтесь, сильно не напрягайтесь. Напряжение не должно быть. Расслаблено. Плечи слегка опущены. Голова слегка чуть наклонена вперед. Расслаблено все должно быть. Спокойно. Не напрягайте ничего. Почему спина должна быть прямой? Потому что, говорят, вдоль спины у нас проходят главные вот эти энергетические каналы. Если мы вот так сидим, они искривлены. И поток вот идет через препятствия. Поэтому спина должна быть прямая. А на начальных этапах можно проверять себя, опереться на стенку, чтобы спина была прямая, так потом. И под ягодицы слегка можно поставить, говорит, небольшую подушку на начальных этапах. И также на начальных этапах можно сесть спиной к стене. Лицом к стене. Лицом к стене, когда садимся, у нас меньше проявляется отвлеченность ума. То есть меньше объектов видим, меньше у нас появляется раздражительности. Сидим. И можем дышать, сначала дышим. выдыхаем носом, выдыхаем также. Нос. Можно, можно, можно. Можно таким образом. Одну закрыть. Вдох. И выдыхать другим. Вдохнули, чуть задержали и выдыхаем. Дыхание должно быть свободным. То есть не должно быть сверх слишком медленным. Как обычно дышите, таким образом так и должны свободно дышать. Вдохнули раз. Чуть задержали. И три раза этим. И три раза чередуем. И три раза. И самый важный здесь аспект в том, что ум концентрирован на этом дыхании. На вдох, как оно входит, наполняет нас, наполняет светом с макушки до самого, до самых кончиков. И на выдохе, что сам кончик, все это негативное выдыхает и видит черного воздуха.
Через нос.
Через нос. Все через нос. И кончик языка касается неба. Рот закрыт. Стискивать зубы не надо. Кончик языка слегка касается неба для того, чтобы, говорят, когда подобным образом язык слегка ставим, во рту перестает много слюней собираться. Когда очень много слюней собирается, мы постоянно приходится глотать. Глотаем, отвлекаемся. Руки к телу не прижимаем. Если к телу прижимаем, начинает проявляться тепло. А из-за тепла нам хочется спать, сонливость. Свободно подышали. Такие сессии можно где-то по 2-3 минуты проводить. На начальных этапах сильно долго не нужно. Устанем. Подышали. И потом визуализируем этот объект, которым в буддизме можно принимать образ того практика, которого большинства, которого вы выполняете, можно Будды. Примерно вот таким можно визуализировать межброви над собой или в сердце. Ну, лучше перед собой, наверное. Взгляд у вас смотрит вниз. Во многих тестах говорится, на кончик носа должен концентрироваться. Ну, сильно не надо коситься. Особенно к нам относится, наверное. У нас нос очень маленький, поэтому приходят глаза и сильно скажут, не надо. Если кончик носа тяжело увидеть, лучше взгляд сюда вниз. Если нос видно, то примерно где-то на кончике носа немного взгляд контрит. Глаза слегка закрыть. Не закрывать. Вы закрываете, уснете. Это раз. Во-вторых, очень много образов начнет возникать в голове, ненужных, отвлекающих. И образ, который вы представляете, он должен быть вот здесь, умственно. Если образ у вас непонятен, посмотрели еще раз на образ, каким он должен быть, потом поставили и визуализируете здесь образ. Этот образ должен полностью концептуальным умом должен, то есть образ возникать. Не нужно этот образ прорисовывать. Глаза, голову, уши прорисовывать, это уже отвлечение. Должен образ цельным быть. Если даже не четкость, не видно каких-то уст, фронт должен быть цельным. Утяжелите его, чтобы легким воздушным не был. Легкий воздушный, отвлечение маленького проекта. И держа этот образ и немного визуализируйте. Это такие медитационные сети помогут немного собранность ума проявить. Когда вы будете выполнять ту или иную работу, у вас ум будет четко собран, сможете намного больше сделать этот раз. Во-вторых, таким образом медитируя ежедневно, вы заставите ум привыкнуть, каким образом его медитировать, каким образом, как в конце. При какой-то момент у вас сессии можете увеличиваться и достигнет того, что это видение образа появляется вот так сразу, вы его спокойно очень держите, и в этом случае проявляется вот эта телесная и ментальная податливость, ощущение легкости появляется. В некоторых случаях могут взлетать, обусловлено этим, при телесной вот этой легкости проявляется, обусловлено вот этим ментальным. Но здесь не нужно целью ставить взлететь. Мы можем на самолетах полетать, если честно. Если таким образом вы мотивацию ставите, то результат совершенно неправильный и не придете к этому результату. Далее, когда вы достигаете подобного образа медитации, однопрямой концентрации ума, далее начинаете рассматривать именно, что такое «я», генус жизни. У вас проявится четкий анализ. И вот этот анализ вас позволит вас увидеть, сначала на начальном уровне концептуальное понимание, что я как такового абсолютно не существует, цельного я. И вот это будет прямым противоядием, противодействием против вот этого неведения, которое формирует карму рождения вновь и вновь сансаре. Концептуальные, потом более анализ у нас далее родится прямое понимание видения вот этого отсутствия я. Тогда можно сказать, что вы вновь уже перестаете накапливать карму, новую карму, которая дает рождение, обусловленное страданием. Все. А пятым идет сомнение. сомнение здесь именно говорится о таком факторе ума, в котором присутствует двойственность. Либо это, либо то. Вот эта двойственность, она относительно бывает, здесь в тексте говорится о четырех истин святого, потом о законе причин, о карме и прочем. Четыре истины святого здесь слышали много раз, да? Это учение Будды, которое дал он впервые после просветления в Сарнатхи местности. Это было, что страдание, есть причина страдания, есть пресечение страдания и есть смерть, которая ведет к пресечению страдания. Самым важным аспектом здесь то, что именно познать, что такое страдание. Когда человек не осознал страдание, у него нет желания избавиться от него. Когда у нас хорошо, или мы не задумываемся, откуда. И как-то вот тогда на лекции спрашивали, почему в буддизме так большой такой аспект, и везде говорится о страдании, очень много страданий. Неужели все так печально и плохо? Нет. Это в силу того, что вот наш ум таким образом создан, наверное, что когда у нас все хорошо, у нас никогда не возникает вопроса, откуда? В чем причина порождения вот этого счастья, которое я испытываю сейчас? Откуда оно взялось? Каким образом возникло? Каким образом его продлить? Что для нас? У нас сильно такие мысли не возникают. Нам хорошо? Хорошо. Мы наслаждаемся этим. Но в тот момент, когда нас настигает страдание, мы сразу начинаем там, за что мне, кто меня наказал, там, и начинаем искать, в чем же, кто же нас так наказывает и прочее. И начинаем искать причины. И поэтому для того, чтобы вот этот, именно из-за этого нашего ума, вот этого посла, который мы способны здесь, и первым должно было осознать, что такое страдание. Страдание трех видов, там страдание к изменчивости и страдание всеохватывающее. Вот страдание к страданию относятся болевые все факторы. Боль, физическое и все прочее, да, страдание. Страдание изменчивости – это когда мы слишком голодны, думаем, сейчас поем, буду счастлив. Переели – уже больно. Так же, как сидим долго, думаем, встанем, постоим, будет хорошо. Стоим, устали опять. Ну, такие страдания. Слишком холодно – страдание. Думаем, тепло – радость будет счастье. Слишком жарко – опять страдание. Ну, такие перемещения. И всеохватные страдания – это рождение, обретение вот этого человеческого рождения. Силу кармы вот это. Старение, болезни, смерть. Получение желаний. Вот такими видами страданий. И через вот это осознание, что как, когда осознали вот страдание как таковое, через видение его через как болезнь, и желание из этой болезни, что и начинаем искать, что есть причины и условия возникновения страдания. Когда начинаем искать, выходит, что причиной и условием возникновения страдания все-таки причиной является необузданность нашего ума, которая действует тем или иным образом, создает причины для возникновения страдания. И если так, как страдание не постоянно, оно возникает в силу причин и условий, значит, есть его способность прекратить. Убираем причины и условия, страдание прекращается. Это было третье истинное прекращение. Если есть такое прекращение, значит, должен быть метод, который приведет к тому, чтобы мы избавились от страдания. Вот, в принципе, сущность учения Будды было в первой лекции, по первой пару колеса учения. И вот это сомнение, которое относительно четырех истин проявляется, оно его действием здесь, в тексте говорится, что действие этого сомнение того, что оно не дает нам прийти к благу, не позволяет нам идти к благой стороне, к хорошему тянуться. То есть из-за того, что является этим или не является, у нас постоянно сомнение не дает нам шагнуть. Там, да, там перед нами две дороги, мы не знаем, по какой пойти, мы можем там годами стоять, думать, мы можем туда было бы пойти или сюда вот так. Было бы лучше сделать первый шаг сделать и пойти по этому пути. Поэтому и говорится, что вот это страдание, сомнение таким образом является очень сильным препятствующим фактором. И также вот относительно объектов, которые нужно отбросить и нужно, которые наоборот культивировать, сомневаясь, нужно ли не нужно, вот это оно не дает нам правильно действовать, правильно практиковать. И за счет этого время-то идет, время не стоит на месте, мы никоим образом не можем вернуть. И за счет силы вот этого сомнения мы не можем нормально какую-то практику делать, что-то полезное совершить. Поэтому оно и говорится, является таким вот негативным фактором. Это было у нас пятое, да? Шестым. Шестым идет, он рассматривает воззрение. Здесь ложное воззрение. первое воззрение, здесь оно рассматривается относительно, внутри воззрения рассматривается пять их видов. Пять главных воззрений. Первое относительно объектов, они называются воззрение на сканках, то есть те, которые вот эта форма, то есть они объекты разрушения, и мы их на основе на этом, на этих сканках, вот этих, у нас рождается цепляние за я. Когда у нас рождается цепляние за я, у нас вторым фактором рождается мое. Я, мое, как то, что наше, мы испытываем приязнь, то, что не наше, испытываем неприязнь, ненависть и прочее. И вам тесть говорит, также оно является основным вот этим корнем на рождение также сансары. А вторым идет именно там рассматривается крайнее воззрение того, что либо вот это я как таковое, оно постоянное, совершенно неизменчивое, либо то, что оно при смерти совершенно исчезает. И вот эти они действия, вот это воззрение, они того, что они не дают для службы препятствия для пробуждения мудрости. Третий вид этого воззрения – это представление о дурном как о превосходном. Думаю, что ошибочно принимаю какое-то воззрение за, думаю, за истинность, и думаю, что превосходное, и ошибаюсь на этом. Негативность того, что ошибаясь в этом, ошибаясь в этих негативных воззрениях, оно, наоборот, порождает больше негативного, накапливает негативных карм. Например, из воззрения того, что жертвоприношение мы совершаем подношение, совершаем добро. То есть мы отнимаем жизнь одного существа, как будто бы благо делаем. Это неправильное воззрение. Потому что причинение вреда живым существам – это всегда плохо, негатив. На четвертом виде здесь представление, что опорочной этикой поведения принимает, что это высшее. То есть думаю, что вести себя там каким-то усердствовать там в разврате и прочем – это правильное и такое действие прочее. Это также приводит больше там к негативным ворождению там страсти, неведения, не прочих негативных факторов ума, значит. Пятым здесь рассматривают именно ложные воззрения, как таковые. Здесь ложные воззрения рассматривают в контексте буддизма именно, рассматривание того, что не существует прошлое, будущее, рождение, то, что вот три драгоценности не являются объектом прибежища и прочее. И они ставят ложным воззрением того, что именно если человек подвержен таким ложным воззрениям, то у него не возникает желания улучшаться и практиковать, как обычно. Потому что в некоторых вот рассматривают личности, у низшей и высшей личности самое разделение идет, то, что именно желание обретения следующего превосходного рождения. Если же у него нет такого понимания, ограничено только этой жизнью, то для обретения блага в этой жизни для него любые методы для этого приемлемы, будь то убийство, воровство, разбой, грабеж, либо счастье достичь. Если же он понимает, у него нет таких ложных воззрений, то, что в будущей жизни нет, то он, что и желание обретения благого рождения в следующем, он направляет, начинает работать в этом направлении, совершать какие-то практики, там, отказ от совершения убийства, отказ от совершения негативных действий и прочее. Вот это. И на этом заканчивается вот рассматривание шести коренных клеш. Здесь их было вот первое страстное влечение, гнев, потом гордыня, неведение, сомнение и ложновоззрение. Шесть их. Завтра, наверное, постараемся более немного, времени очень много, ну, как получится, постараемся эти остальные вторичные 20 негативных факторов пройти и немного сразу захватить эти 10 добродетельных. Потому что, когда говорится, вот если вас спросят, что есть буддизм, можно ответить одним четверостишим, которую Будда сказал. Это несовершение негативных поступков, накопление добродетелей и украшение собственного ума. Это и есть буддизм. Для того, чтобы понять, что несовершение негативных действий, мы должны знать, что есть негативные действия. Когда мы вот разберем вот эти 6 коренных клеш, разобрали немного, потом мы рассмотрим 20 второстепенных негативных. Вот все действия, в основе которых лежит вот эти все негативные действия, вот негативные факторы ума, то действия совершаем будут негативными. Их не нужно совершать. Вот это означает не совершение негативных действий. Накопление добродетелей, совершение противоположного им, придет накопление добродетелей. Украшение собственного ума – это практика ума. Все аналитические практики, практики анализа, медитации и прочее, которые ведут развитию мудрости, это и есть украшение собственного ума. таким образом, вот именно буддизм можно сказать вот читарасишем. Несовершение негативных действий, совершение добродетелей и украшение собственного ума. Вот это есть буддизм. Вопросы есть?
Вопрос помню, мы с вами подвижны.
Ага, ну ладно.
В буддизме детском можно, допустим, определить по руке, какого человека было предыдущее рождение?
О, хиромантия?
Нет, но я знаю, потому что в индуизме, допустим, они, допустим, дорогие семьи ниже последней фаланги, то есть, как бы он родился, был там.
О, да, даже не знаю. Я, в принципе, не слышал о подобной методике. И с одной стороны, наверное, если вы на это будете изучать, вы будете тратить собственное время. Когда вы собственное время тратите, вы посчитаете, сколько у вас времени свободно вообще есть. Из этих 24 мы 8 часов спим. Там 3 раза в сутки кушаем, это по 2 часа может уйти, 6 часов. Дорога, все прочее. И остается время, которое вы можете потратить на полезное, на развитие сна, остается очень малое. Если вы это оставшееся время еще потратите на хиромантию, которая не приносит ни развития ума, ни развития сердца, тогда не знаю. В принципе, вот именно рождение человека мы должны говорить, раскрыть и использовать этот потенциал рождения человека. Раскрытие потенциала идет именно развитие сердца и ума. Ума идет через применение аналитической практики, ежедневно узнавать что-то новое, знание. Нужно поставить таким образом, дать себе обет, зарок, наверное, что я каждый день буду узнавать 3 новых полезных вещи. Читать книгу, там из книги вычитаешь там полезные вещи. И перед сном себя спрашивать, сегодня я узнал что-то полезное для себя или не узнал, или же у меня день прошел как у собаки. Тогда подобным образом самому себе лгать уже неудобно. Как в одном анекдоте было, там священник при лекции говорит, на следующей лекции у нас будет лекция о вреде лжи. Для того, чтобы была вам понятна тема, мы должны прочитать 17 главу там Евангелия Святого Луки. И потом на следующую лекцию он говорит, вот кто прочитал 17 главу, пожалуйста, поднимите руку. Ну, там люди подняли, говорит, вот с вами я и хотел поговорить. Говорит, там нет, говорит, 17 главы. В принципе, вот этот случай обязательно поставить для себя такой факт, что вы должны ежедневно что-то новое узнавать для развития ума и сердца. Для сердца это означает практика на развитие любви и сострадания. День помедитировать, пользу принести живым существам, там кого-то накормить, сделать подношение, простирание сделать такие обязательно. Помедитировать о благе всех живых существ, о страдании их по чуть-чуть. Тогда, если вы подобным образом поставите для себя, как ежедневно начнете свой ум исследовать к концу дня, совершил ли я это, если не совершили, дальше, что завтра я обязательно это сделаю, можно встать на 10 минут пораньше, и эти 10 минут можно потратить именно на такую практику. То в этом случае, несомненно, будет виден прогресс. Прогресс будет все равно, несомненно. Если же подобного не совершать, то так и незаметно умрем. Уже в момент смерти, когда начнем метаться, там уже времени совершенно нет на как-то что-то уже сделать. Квартиру, ради которой мы так долго долбились, обрели, мы с собой не унесем никаким образом. Здесь не говорится, что квартира не нужна, нет. Просто вот это вовлеченность в страсть не должно быть. Не должно теряться смысл жизни. В этом значении.
А транспорте можно учитывать?
Можно. Используйте момент. Потому что некоторые могут, да, вот я еду на работу, времени нету, так и я еще работаю, все кушаю, там сплю, все. Я на воскресенье буду делать. Потом в воскресенье какие-то дела возникают, оставляем на отпуск. С другой стороны, до этого отпуска можем и не дожить. Это очень вероятность велика. С другой стороны, в этот отпуск обязательно также возникнут какие-то дела, потому что мы не привыкли вот это ставить во главу и делать, заставлять себя. Поэтому у нас отпуск таким же образом так тоже пройдет. Поэтому вот если есть свободное время, там, да, в транспорте стоите немного можно отвлечься и почитать, помедитировать. В принципе, никто же не мешает. Можно делать.
И если появляются какие-то мысли, чтобы их надо контролировать?
Можно. Первый, когда для того, чтобы гнев не проявился в более грубую форму, на начальных этапах можно заставить ум искусственно отвлечься на другой объект. Так как говорили, да, 2 различных осознавания в нашем уме не рождается. Если гнев, он порождается, если мы дадим ему власть, он родится и перейдет в более грубую уровень, к которому уже хочется будем готовы уже ударить и бить. Если в этот момент проявить какую-то отвлеченность ума, там, отвернуться от этого объекта, который вызывает раздражение, гнев или же о чем-то другом подумать, выйти, уйти, в этом случае мы другой ум начинаем проявлять. Когда этот ум явно проявляем, этот уже уходит более скрытый, подавляется. Но самое важное избавление от этого гнева именно суметь увидеть вот эту отрицательность, негативность в гневе, раздражение в гневе, что приносит вред здоровью, потом вред своим родным, тем, кого не хочется обижать, тем, которым вы испытываете любовь, хотите желать им счастья, но под воздействием гнева вы полностью поддавшись этой эмоции, вы даже бьете. Потом об этом очень сожалеете. У этого человека вы нанесли вред и обиды. То есть вред. И осознавание вот это на основе личного опыта, когда будете рассматривать осознанно, то в этом случае сможете увидеть ущербность гнева, и он не будет рождаться в той сильной мере. И потом осознаваете, порождаете терпение против этого, и в какой-то момент оно будет угасать, и должно исчезнуть.
А вот гордыня как болото?
Простирание делаете. Одним из таких эффективных действий является простирание. Простирание. Потом осознавание того, что любой человек, у любого какого-то живого существа можно чему-то научиться. А если вы хотите, чтобы люди к вам не относились так же с гордыней, вы должны также проявить уважение к другим. Это осознание фактора. Простирание, да, очень действительно является одним фактором, который помогает именно усмирению вот этой гордыни.
Матри.
Да, смотри, когда вы делаете простирание, совершайте и умом, телом, и речью. Умом осознавание, что гордыня плохо, и потом самое главное желание принесения пользы живым и другим существам, это мотивация, и тогда оно будет подавляться, несомненно. Именно должно быть в любом совершаемом действии должно быть осознанность, и самое важное вот это негативное действие суметь увидеть как негативное, осознать и принять как негативное, тогда появится желание от него избавиться. Если такого не сумели проявить, увидеть негативность в этом действии, такого желания, если от него избавиться, не проявится. Чего?
Сомнение?
Противоядие? Противоядие – это обретение знаний. Обретение знаний, проявление мудрости. Если вот, например, две дороги, но мы не знаем, по какой идти, но если мы знаем, что если по этой дороге идти, у нас больше знаний, что мы дойдем с таким более быстрее, на этой дороге нет никаких препятствий. Таким образом, вот эти знания позволят нам быстрее уйти без лишних сомнений.
Что такое интуиция?
Интуиция. Интуиция, наверное, чем же ее перевести-то? Предвидение, понятно. Интуиция. Интуитивное понимание, да? Интуитивное понимание, наверное, уже можно отнести, наверное, к более такому фактору ума, как, наверное, верное предположение, наверное.
Ну, вот, например, пример той же самой дороги. Вот две дороги перед тобой, ты не задумываясь, вот просто пошел по одной из них.
Да. Когда туда, по этой дороге идешь, и оказалось, что надо было идти по той дороге идти.
Нет, когда наоборот,
Но правильность дороги мы не узнаем, пока не пойдем по той дороге. Это надо будет вернуться и исследовать еще раз ту дорогу. И тогда у нас родится правильное понимание, что эта дорога, по которой мы пошли интуитивно, что она была хорошей. С одной стороны, это. С другой стороны, именно вот это, как говорится, для преодоления сомнений должны быть вот эти знания. И эти знания должны опираться на источник. Этим источником должно быть либо индивид, который не солжет, потому что опираться на того человека, который постоянно нам лжет, мы знаем, что он совершенно всегда лжет, говорит неправду и говорит, если по какой дороге иди, он скажет, по этой иди, это будет глупый совет, потому что этот человек не вызывает доверия. Человек должен вызывать доверие, потому что мы ему поверим. В этом случае можем, так как мы не знаем точно по какой пойти, и опираясь на знание этого человека, именно на его слова придется опереться. И должны выбрать человека, которому нас можем принять как его слова за истину. Или же на карту или источник. Она знает.
Вот животные или в мире голодных духов, ну, в мире голодных духов, это понятно, можно как-то, а вот животному как перейти в другой, более высший мир? То есть исчерпав карму?
Да, с одной стороны, исчерпав карму, рождение живым существам, как говорили, карма по результатам созревания бывает, которая возникает через несколько жизней. И возможно, что вот он родился животным, и наступает карма рождения, вот созревает карма рождения человеком вновь. И он рождится вновь человеком.
То есть он не может быть только животным, по-любому будет либо выше, либо ниже,
когда-то. Сказать, что вот это зависит от этого индивида, который родился в виде животного. Или животного, скажем. Если же у него до того негативная карма, что она может позволить ему несколько раз, так и в течение нескольких там 500-2000 жизней рождаться животным.
А человек как-то помочь может животному в этом плане?
Человек в этом плане может помолиться за него, пожелать ему счастья. В этом случае, думаю, вот это желание, чтобы он обрел, вот это послужит каким-то все-таки фактором, который принесет пользу, чем накопление добродетель, когда позвонит чуть выше идти.
А если присутствие этого животного там считается?
Присутствие животного? Буха? Ну, не знаю. Может быть. Но все-таки, наверное, намного важнее того, чтобы вот именно искреннее желание, чтобы оно обрело более высшее рождение, а не так, чтобы там собака плачет, вот мы его тянем, и буха, я тебе хорошее делаю, слушай. Это уже причинение вреда будет.
Ну, бывают же случаи, да, например, вот собака плаватает. Да. Он же помогает.
Да, помогает. Да, несомненно, это послужит. Да. В этом случае, действительно, если он обретает этим благую карму. Или же можете собака идти вокруг ступы. Да. Если там, на примере того, что был такой случай, что вот рыбка вот проплыла вокруг ступы. Там было наводнение, все несло, и она так и получила, что она вокруг ступы так говорит. И вот за счет этой ступы потом позволила родиться и человек. Поэтому, когда идете на гору, всю жизнь в сумке.
Аквариум.
В этом случае. Поэтому... А? Ой, не могу сказать, огромное количество. Но там я это числение забыл, если честно. Рождение человека, в чем еще хорошо, собака не может создавать причинные условия. Не может очищать карму. Человек в этом случае применением вот этих четырех сил, да, которые говорили, практика четырех сил, противоядие четырех сил, ринпоче лекции были же, кстати, да, раскаивание, потом желание заруши не совершать даже цену собственной жизни в будущем этого, потом начистка четвертого бадрашатвы, поражение бадхичиты, применение противоядия против них, вот эти четыре силы, которые они любую карму очищают. Применение вот этих четырех сил, оно позволит, даже если вам следующего, например, настигает карма рождения животным, вы благодаря этой практике очищаете эту карму. Да, уже накопленную очищаете. Поэтому говорится, рождение человека такое выше. Но иногда человеческое рождение. В некоторых в молитвах есть такой текст, там такой молится, что если я там, моя жизнь приносит пользу живым существам, пусть она будет длинной. Если же эта жизнь приносит вред живым существам, пусть она будет намного короче.
Насчет животных. Мы вот помогали им, там, оставляя в домах вся жизнь, мы не портим им.
Карму?
Да.
Думаю, нет. Думаю, потому что...
Они же перестают как бы самостоятельно
действовать. Нет, думаю, нет. В этом случае они перестают, наверное, с одной стороны, охотиться и совершать негативные действия. Убийство, как сказать. И того, что вот обрести такого хорошего хозяина, как вы, это тоже обусловлено благой кармой. Там, когда рассматривали карму, было два вида кармы, бергающая и завершающая. Завершающая карма, вот это именно она, говорится, в момент смерти будет мертво, уходить нужно очень в спокойном состоянии ума, чтобы завершающая была благой. Если, например, накопилась карма рождения животным в виде собаки, это негативное, и завершающая была благая, то рождаешься в виде собаки, там, породистый или же там, такого там, хорошего хозяина, что тебя и моют, и купают, и одежду тебе покупают, и все прочее.
Тогда она же ничего не делает.
Ну а букса, что карма исчерпывает рождение.
Зубы, лапы, она может бегать, что-то не делает, а как она ничего не делает?
Все, что еда, ну, с одной стороны, с другой стороны, она не совершает ничего негативного, что позволило бы обратно еще раз родиться животным. То есть карма каким-то вот этим действием на рождение животным, оно исчерпывается. Если же позволит ранее накопленная карма родиться вновь человеком, он человеком родится. Или же, если же опять животным, то благодаря тому, что он не использовал свои лапы и зубы, убивая там двух существ, он опять же рождается и обретает очень таких же опять хороших хозяев.
Скажите, а почему мы свои прошлые жизни не помним?
Именно в силу омраченности нашего ума, говорит. Вот это, когда вот и йогины практики, когда вот в практиках медитации анализ очищает свой ум, они начинают именно видеть прошлое рождение. И у маленьких детей, да, когда у них еще сознание не нагромождено грубыми слоями, они способны какие-то вещи говорить, которые происходили с кем-то где-то в другом месте. Я говорю, что вот это какое-то событие оставило довольно такой сильный отпечаток. И ребенок, когда у него еще не нагромождено вот этой грубостью, оно вот это отпечаток он может проявиться, там, сказать, что было как.
А можно вопрос? Вот как раз-таки про дежавю, да, в моменты, когда...
Да, возможно, дежавю это также просто отпечаток. Возможно.
Это что-то из прошлой жизни или как-то где-то мы видим там
А, возможно, здесь однозначно сказать очень сложно. Возможно, это было из прошлой жизни. Возможно, и во сне каким-то образом где-то картинка мелькнула, что мы, у нас в уме не отпечаталось. Или же мы в бессознательном состоянии, как-то, ну, думая совершенно о другом, не знаю, прошли мимо как-то. И у нас все-таки зрительный нерв отпечатал, и как, когда в следующий раз видим, оно появляется такое ощущение, что мы еще раз видели.
Ну вот буквально там 3-4 минуты назад, когда я сидела в книгу, я читаю именно эту строчку, проходит человек, это я уже выделила, это ситуация.
Ну, может быть, подобное что-то было, возможно. Однозначно вот сказать, что вот это ощущение дежавю проявилось от этого, вот этого результата, именно когда у нас ум очищен, сможем увидеть причину возникновения.
Вот это. А еще гордость появляется, а потом
стремление. О, нельзя. Гордость и гордыню нужно отличать. Гордыня – это надменность, которая не позволяет учиться и принижает других, и не позволяет нам учиться чему-то достичь достойного. Гордость – это, например, гордость того, что рождение человека. Гордость того, что я обладаю этими способностями, обладаю этими функциями, которые я способен развить, развить именно состояние Будды и прочее. Способность использовать на благо других живых существ. Должна быть подобной. Самоуничижение – это такой фактор ума, который я ничего не могу, я такой бедный, плохой, у меня ничего не получается. Это фактор, который препятствует развитию всех наших благих качеств. Как будь то по духовной практике, будь то по жизни.
А вот концентрировать,
чтобы самоуничижение появлялось. Здесь основным вот тоже фактором будет, наверное, все-таки знание. Когда начинаем, когда у человека обретает знание, более знание, у него появляется более понимание, как или каким образом поступать в той или иной ситуации. И на основе, если человек у такого мудрости проявляется, у него на основе вот этих знаний не проявится гордыня. И вот эти факторы, что для непроявления гордыни, вот эти 7 факторов гордыни хорошо бы знать. И периодически иногда себя когда-то проверить, у меня гордыня рождается или не рождается. Она где тут? Осознанность. Без этой осознанности нашей иногда, чтобы не проверял наше, какое действие совершаем, можно совершить очень много неосознанных каких-то негативных действий. И иногда нужно проявлять бдительную осознанность, что я совершаю, смотреть. И поэтому, когда вот лекции по... Если есть боязнь впасть в гордыню, то, так как вероятность в гордыне, нужно очень четко знать вот эти подразделения всех видов гордыни. На 7 видов различается. Относительно там 3, да, там низшего, которого равного, который выше, потом не обладая знанием, что обладаю, там вот это все прочее. 7 видов. И опять же приходим к тому, что знание важное, очень важно. Без знаний ничего не получается. Знание, потом идет слушание, чтение, потом размышление, анализ и применение на практике. Таким образом. А не наоборот. Гордыня проявилась, город, ой, это оказывается гордыня, а откуда она появилась? Чтобы не шло таким образом, а чтобы шло вот наоборот, через знание, размышление, потом и применение практики. Это самый верный путь, и в принципе в буддизме об этом говорит, сначала идет слушание наставлений, получение наставлений, чтение, можно сказать, здесь, потом размышление, анализ об этом. И третьим идет именно медитация или же применение на практике. Таким образом, давайте.